Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – программа Нью-Йоркской студии «Темная сторона Камелота». Новая книга от Джонни Кеннеди. Подготовил и ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 20 ноября 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Темная сторона Камелота». Новая книга от Джонни Кеннеди. Ведет передачу Марина Ефимова.
Знаменитости всегда окружены красивыми людьми. И Джону Кеннеди это нравилось. Летом 1963 года, когда Жаклин была в отъезде, он пригласил в овальный кабинет Боба Бейкера, секретаря демократической фракции Сената. Но про Сенат говорить не стал, а сказал: «Знаете, Боб, если я хоть на день остаюсь без красивой женщины, у меня начинается страшная мигрень». И Бейкер познакомил президента с очаровательной Элен Ромеч.
Так начинается глава «Элен» из новой книги «Темная сторона Камелота», написанной известным журналистом, лауреатом Пулитцеровской премии Симуром Хершем.
Итак, следующие несколько месяцев Элен Ромеч избавляла президента от мигрени и сплетничала с Бейкером о вечеринках в Белом доме, во время которых все купались голыми в бассейне. Президент не знал, что Элен Ромеч выросла в Восточной Германии и до бегства своей семьи в Западную Германию успела побывать членом и комсомола, и коммунистической партии. И когда эти сведения раскопала группа сенаторов-республиканцев, Кеннеди не понял или не захотел принять во внимание, что его противники представят Элен Ромеч как возможную восточно-германскую шпионку, и что скандал неминуем.
Автор книги сосредотачивается далеко не только на романтических похождениях президента. Херш опровергает, например, общепринятую идею о том, что Кеннеди выбрал себе вице-президента Линдона Джонсона из соображений политического баланса, как представителя Юга, Техаса. Но послушаем самого Симура Херша.
Из неопубликованных мемуаров и бесед с Хейманом Раскиным, чикагским адвокатом, выполнявшим конфиденциальные поручения президента, я узнал, что Линдон Джонсон стал вице-президентом не потому, что Кеннеди его выбрал, а потому, что Джонсон шантажировал его, пригрозив публикации каких-то компрометирующих Кеннеди материалов. Раскину эту историю рассказал сам Джон Кеннеди.
В книге «Темная сторона Камелота» собраны также показания свидетелей о разного рода контактах семьи Кеннеди с мафией.
Мафия в Чикаго контролировала профсоюзы со времен Аль Капоне. Роберт Кеннеди написал об этом книгу под названием «Враги внутренние». Оба брата Кеннеди, Роберт и Джек, были членами комиссии по борьбе с мафией. И все это время их отец, Джозеф Кеннеди, бился головой об стену, пытаясь отговорить братьев бороться с мафией, потому что когда дойдет дело до выборов, им не обойтись без помощи профсоюзов, то есть без помощи мафии. И именно Джозеф отправился к Фрэнку Синатре и попросил его быть посредником между ним и влиятельным мафиозо по имени Джанкана, с тем, чтобы привлечь на свою сторону профсоюзы и нейтрализовать враждебные действия братьев по отношению к мафии.
Симур Херш обвиняет Кеннеди в преувеличении собственной роли в разрешении кубинского кризиса.
Хрущев, по принятой версии кубинского кризиса, первым дрогнул в знаменитом противостоянии между ним и американским президентом. Кеннеди провел черту. Хрущев испугался, убрал ракеты и, поджав хвост, убежал обратно в Россию. На самом деле, Кеннеди и Хрущев полтора года вели секретные переговоры, в результате которых Кеннеди убрал наши ракеты из Турции, а Хрущев — их ракеты с Кубы. Что плохого в секретных переговорах? Да ничего. Но плохо то, что Кеннеди из политических соображений представил народу кубинский кризис как свою полную победу.
Даже в трагедии Вьетнамской войны, по мнению автора книги, виноват Джон Кеннеди.
Вьетнамскую войну Кеннеди мог остановить в самом начале, но не сделал этого по политическим соображениям. Я с ужасом думаю, что мог бы быть отцом солдата, рисковавшего жизнью во Вьетнаме в 1964 году, просто потому, что Кеннеди хотел использовать окончание войны как козырь в предвыборной кампании.
В Все эти выпады в адрес одного из самых любимых американских президентов вызвали в Америке бурю споров. Один из страстных противников книги Херша – известный политолог и журналист Билл Пресс.
Если это не абсолютная правда, тогда зачем нужна книга, написанная однобоко, предвзято, бездоказательно и просто поливающая грязью одного из самых любимых американских президентов? Я один из миллионов американцев, которых Кеннеди вдохновил. Благодаря ему мы серьезно относились к своей стране, к своему гражданскому долгу, к своему правительству. Уж, наверное, это важнее, чем весь тот мусор, которым набита книга Херша.
I'm just one of millions of Americans who was inspired by John F. Kennedy to know that politics is important, government's important, this country is important. Isn't that more important than all the trash in this book?
На волнах Радио Свобода передача «Темная сторона Камелота». Новая книга о Джоне Кеннеди. Ведет передачу Марина Ефимова. В нашей программе мы попросили высказаться о книге Сеймура Херша «Темная сторона Камелота» профессора Гарвардского университета Мэтью Диккенсона и политического обозревателя нового консервативного журнала «Weekly Standard» Эндрю Фергюсона. Профессор Диккенсон, как вы видите роль Кеннеди во Вьетнамской войне и вообще в отношениях с коммунистическим блоком?
Тенденция персонифицировать американскую политику, приписывать исключительно президенту все решения и рассматривать действия правительства как результат личных качеств главы государства, его темперамента, его этики, эта тенденция, в общем, ошибочна. Надо понимать, что руки президента связаны обеими палатами Конгресса, общественным мнением, прессой. Вспомним, что во время своей борьбы за пост президента Джон Кеннеди обвинял администрацию Эйзенхауэра в том, что она позволила коммунистам распространить свое влияние на полмира, в том, что Советскому Союзу удалось достигнуть ракетно-ядерного паритета с Соединенными Штатами. Кеннеди удалось таким образом победить на выборах 1960 года. Но тут он увидел, что выполнить свои предвыборные обещания и добиться значительного превосходства над СССР трудно. И трудно бороться с распространением коммунизма в разных районах мира. Но ведь он обещал. Да и его предшественник Эйзенхауэр обязался поддерживать южно-вьетнамское правительство. Так что Кеннеди продолжал политику, начатую прежним президентом. Уйти из Южного Вьетнама он не мог. А расширять военные действия там не хотел. И тогда он избрал путь пассивного сопротивления коммунистам. Но ту же тактику применял и генерал Эйзенхауэр. Многие считают, что если бы Кеннеди дожил до выборов 1964 года, то главной темой его избирательной кампании было бы окончание войны во Вьетнаме и вывод оттуда американских войск. Тогда он получил бы поддержку большинства. Но все это предположение.
Кто, по вашему мнению, был победителем в кубинском кризисе? Кеннеди или Хрущев?
Ни Хрущева, ни Кеннеди нельзя назвать победителем. Те у нас в Америке, кто утверждает, что Кеннеди напугал Хрущева своей решимостью пойти на военный конфликт, явно преувеличивают. Кеннеди любым путем хотел избежать военной конфронтации, и потому согласился на условия Москвы и убрал ракеты «Юпитер» из Турции. Мало того, Джон Кеннеди готов был на дальнейшие уступки, если бы это потребовалось. Но с другой стороны, здесь проигравших нет. Все оказались в выигрыше, поскольку обе сверхдержавы вовремя осознали опасность конфронтации.
С политическим обозревателем Weekly Standard Эндрю Фергюсоном беседует наш корреспондент Ян Рунов.
Согласны ли вы с утверждением Херша, что Линдон Джонсон шантажировал Джона Кеннеди?
Эта историческая гипотеза документально не подкреплена. Мы знаем, что Джон Кеннеди был весьма далек от идеала, а Джонсон был вполне способен шантажировать его. Но это не значит, что он шантажировал. В истории больше вопросов, чем ответов. И чем больше вопросов, тем лучше. Тем больше сторон проблемы будет рассмотрено. С этой точки зрения книгу Херша можно оценивать положительно, ибо он заново поднял вопросы президентства Кеннеди. Конечно, эта новая книга написана журналистом, и к нему нельзя предъявлять те требования, которые можно было бы предъявить историку. Это не научная работа. В ней, наряду с фактами, используются и слухи, и показания некоторых свидетелей. Сеймур Херш известен как автор, лихо по-журналистски подающий исторический материал. Его книга — это своего рода гибрид двух различных жанров.
Cross between the two different genres.
Насколько можно опираться на показания или воспоминания свидетеля в журналистском и историческом исследовании?
В том-то и проблема. И именно поэтому журналисты должны прибегать к помощи историков, использовать методы всестороннего научно-исторического анализа, искать подтверждение факту у второго, третьего источника, а также документальных подтверждений. Ценность его работы состоит в том, что автор вошел в контакт с бывшими сотрудниками Джона Кеннеди, его друзьями, доверенными лицами, которые раньше либо вообще молчали, либо не были откровенными до конца. И теперь незадолго до смерти решили рассказать Хершу то, о чем не говорили раньше. Если даже их воспоминания окажутся неточными и в дальнейшем будут опровергнуты, они все равно имеют значение для последующих исторических исследований. В этом смысле Херш проделал важную работу. Но претендуя на то, что он владеет истиной в последней инстанции, Херш явно себя переоценил.
В потоке откликов на новую книгу была и статья в журнале Time, где авторы привели классификацию работ, написанных о Кеннеди, начиная со дня его гибели. Первое пятилетие они назвали «золотым веком». В это время публиковали материалы только комплементарные. «Тысячи дней» Шлезингера, «Кеннеди шутит» Адлера, «Ослепительный миг» Манчестера. И особенно популярен стал мюзикл «Камелот», музыку из которого мы взяли для нашей сегодняшней передачи, и в котором «Белый дом Кеннеди» сравнивается с благородным и рыцарственным двором короля Артура. С 1965 года пошел поток работ об убийстве президента, включая версии заговора, коммунистического, мафиозного и даже правительственного. В 1971 году началось то, что авторы статьи назвали «первой волной ревизионизма». Эта волна включила в себя книгу Нормана Мейлера «Мэрилин», намекавшую на возможную связь между смертью Мэрилин Монро и ее отношениями с Белым домом. Книгу «Моя жизнь», написанную еще одной тайной возлюбленной Кеннеди Джудит Экснер, и книгу самой популярной американской сплетницы Китти Келли под названием «Джеки О». В 1995 году грянул ностальгический хор. Книги «Джек и Джеки» Андерсона, «Слишком человечный» Клайна и «Камелот» Лоуи. Книга «Темная сторона Камелота», вышедшая в свет накануне годовщины со дня гибели президента 22 ноября 1963 года, знаменует собой вторую новую волну ревизионизма. На волнах радио «Свобода» передача «Темная сторона Камелота». Новая книга о Джоне Кеннеди. Ведет передачу Марина Ефимова. Послушаем, что говорят о книге «Темная сторона Камелота» и о президенте Кеннеди нью-йоркцы. У микрофона Рая Валь.
Мои собеседники не совсем первые встречные. Это люди, с которыми я на днях была в одной американской компании. Один из гостей – журналист Джонатан Сандерс, недавно вернувшийся из Москвы, где он был почти 10 лет, корреспондентом телекомпании CBS.
Мне кажется, американцы уже осознали, что живут в антигероическое или постгероическое время. Почти невозможно найти кристально чистого человека, который хотел бы стать политическим лидером и соответствовал бы этому образу. У нас в политике нет эквивалента Андрею Сахарову. Более того, сама идея, что политика – дело чистое и достойное уважения, в Америке больше не популярна.
А были такие лидеры в нашем столетии, о которых американцы все еще могут сказать «вот человек без изъянов»?
Нет, но были президенты глубоко уважаемые. К примеру, Франклин Делано Рузвельт. Рузвельт был потрясающим президентом. Джон Кеннеди рано погиб, у него не было возможности сполна проявить себя.
Он ни бог, ни герой. Не даже лидер. Он человек, который победил в гонке президентства.
Еще один гость, еще одно мнение. Инженер Кенни Шефер. Сеймур Херш, который имеет репутацию блестящего журналиста, на этот раз хватил через край. Приводил ли Джон Кеннеди проституток в Белый дом? Наверняка, я знаю только то, что я не приводил. То мы потеряли потребность в каком-либо герое, в какой-либо мифической личности, которая могла бы служить жизненной моделью для нас, нас и для наших детей. Джон Кеннеди был, пожалуй, последний наш президент, о котором можно было думать идеалистически, по крайней мере, в то время. Я думаю, иногда надо оставить человека в покое. Не стоит копаться в грязном белье президента. Президента надо судить по тому, какой он президент, а не по тому, сколько у него женщин в жизни было. Джону Кеннеди вменяется в вину, что он спал с Мэрилин Монро, дескать, как он мог. А мне кажется, что мужчина, который отказался бы от Мэрилин Монро, не достоин быть президентом. С этим категорически не согласна журналистка Лора Грэхэм. Страна находится в моральном кризисе, говорит она. Люди ощущают пустоту, отсутствие идеалов, пренебрежительное отношение к семейным устоям. Люди, правящие в Белом доме, тоже не вызывают уважения. А в небрачных похождениях нынешнего президента разве что на Марсе еще неизвестно. Если президент непорядочен в своей личной жизни, если он обманывает жену, самого близкого человека, мы можем ожидать, что он будет нечестен в политике. Личная жизнь президента оказывает влияние на историю.
Словно отвечая последней собеседнице Рай Вайль, известный журналист Хью Сайди, лично знавший Кеннеди, пишет.
Кеннеди сказал мне однажды, что его любимый политический деятель Уильям Лэм, первый премьер-министр королевы Виктории, человек, при котором Великобритания достигла своего высшего могущества. Биографы и историки ярко описывают круг его соратников и друзей. Молодых блестящих аристократов, которые по будним дням творили историю, а по уикендам кочевали из спальни в спальню. Да, Джон Кеннеди был циничным волокитой сегодня, а завтра великим романтиком и мудрым политиком, чей ум, чутье, смелость, обаяние, остроумие сделали его легендой и поставили в один ряд с Черчиллем, Шарлем де Голлем и Франклином Рузвельтом.
На волнах Радио Свобода передача «Темные стороны Камелота». Новая книга о Джоне Кеннеди. Ведет передачу Марина Ефимова. Все рецензенты книги «Темная сторона Камелота» соглашаются на том, что автор не сумел собрать бесспорных доказательств в подтверждение своих обвинений в адрес Кеннеди. Более того, в последний момент Хёршу пришлось убрать из книги текст письма к Мэрилин Монро, в котором Белый дом якобы предлагал ей деньги за молчание о ее отношениях с президентом. Эксперты определили, что это письмо является несомненным подлогом, потому что отпечатано на пишущей машинке, которая была сконструирована лишь через 20 лет после смерти президента. Сомнительны и другие детали этого исследования. Тем не менее, книга Хёрша вышла в свет, и все его бездоказательные обвинения в адрес президента Кеннеди широко обсуждаются в прессе и выставляются на показ. Как это выглядит с этической точки зрения? Об этом социолог, специалист по проблеме этики и пресса, сотрудник Брукинского института Стивен Хесс. They're irresistible,
if you will. Соблазн покопаться в биографиях знаменитостей всегда был, есть и будет. Хотя действительно в некоторых странах к вмешательству в частную жизнь относятся гораздо строже. А в Соединенных Штатах Симуру Хёршу никто, я думаю, и не грозит судом, потому что у нас почти нет законов, охраняющих знаменитость от прессы. И я не предвижу таковых в ближайшем будущем. Более того, с развитием интернета публикации, подобные книги Хёрша, будут мгновенно распространяться из Америки по всему миру.
Но существуют какие-то неписанные законы, какие-то этические границы?
Вообще говоря, нет таких границ. Все определяется кругом читателей. У газет New York Times, Wall Street Journal и Washington Post одни границы, у таблоидов другие. Даже у телепрограмм CNN и CBS разные этические границы. И существует огромная шкала этических представлений, от христианских консервативных газет до мусорных таблоидов в супермаркетах, в которых пишут, что недавно объявился, например, капитан Титаника, жив-здоров. И остановить их невозможно, потому что это неконституционно. Так что в Соединенных Штатах общеобязательных лимитов практически нет. Но есть этические лимиты индивидуальные, или точнее, этические нормы того слоя общества, в котором человек живет. Американцы в большинстве своем строго придерживаются того, что принято в их кругу.
Но вот сейчас Верховный суд разрешил некой даме Полли Джонс начать судебный процесс против президента Клинтона, даже не подождав, пока кончится его срок. Это все равно, что начать судебную тяжбу с главнокомандующим в разгар войны.
В любом случае, для американского общественного мнения важнее, чтобы все, включая президента, были равны перед законом. Правда, в подобных случаях судья имеет право, и на прошлой неделе он этим правом воспользовался, запретить на какой-то срок всем участникам судебного разбирательства давать интервью журналистам. Но, разумеется, пресса имеет полное право освещать судебный процесс президента.
Не может ли такое положение вещей отвратить от политики людей ярких и неординарных, людей с чувством собственного достоинства?
Думаю, что это вполне возможно. Правда, пока нет недостатка в людях, стремящихся занять пост президента Соединенных Штатов, но значительность этих личностей уже многими ставится под сомнение. Что касается кабинета министров или сената, то уже были случаи, когда кандидаты, выбранные президентом, отказывались от постов, не желая выставлять свою личную жизнь и свою семью на всеобщее обозрение. Постоянное копание в грязном белье политических деятелей имеет и более широкие последствия. Публика делается циничной и теряет интерес к общественным делам.
Ну и чего же нам ждать в будущем?
Я думаю, ждать реакции общества. Общество может решить, что пора поставить какие-то границы прессе, и тогда появится новое законодательство. Проекты законов о защите частной жизни уже существуют. Они были предложены после гибели принцессы Дианы. Но пока их даже не обсуждают, считая неконституционными. Поэтому, скорее всего, реакция американского общества останется прежней. Охота папарацци за принцессой Дианой, судебный иск Полы Джонс или книга Хёрша «Темная сторона Камелота» — это, увы, неизбежная оборотная сторона главного достоинства демократического общества — свободной прессы.
Надо помнить, я полагаю, и еще об одной оборотной стороне свободы слова. Пресса неминуемо пытается, если не вульгаризировать, то упростить и усреднить выдающуюся личность для того, чтобы сделать ее понятной себе и своим читателям. «Толпа, — писал Пушкин, — радуется унижению высокого, слабостям могучего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы. Он мерзок, как мы. Врете, подлецы. Он и мал, и мерзок не так, как вы. Иначе». Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Темная сторона Камелота. Новая книга о Джоне Кеннеди». В программе участвовали Ян Рунов и Рая Вайт. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад.